Вы слушаете радиостанцию «Томский благовест». У микрофона журналист Руслан Рафиков. Предлагаю вашему вниманию радиопрограмму «Дуслар», выходящую по инициативе и поддержке национально-культурной автономии татар города Томска и областного центра татарской культуры «ИСЯМИСЭС». Здравствуйте. Если вам доводилось прогуливаться в Томске по району Татарской Слободы или по-другому по Заисточью, вы не могли обойти стороной дом-усадьбу купца второй гильдии Хамитова Карима Мухаммедаминовича. Архитектурная жемчужина Татарской Слободы. Так называют этот дом все, кто побывает в Томске по адресу улица Горького, 35. Здание является интересным образцом богатого купеческого дома, в архитектуре которого эклектически соединены стилистические формы классицизма, ренессанса и модерна. Однако сегодня мы предлагаем вам поближе познакомиться с судьбой хозяина этого дома, самим Каримбаем. Что мы знаем о нем? О его жизни, о его работе и о его наследии, перешедшего к нам в виде этого уникального дома-дворца. Так кто же он такой, этот человек, судьба которого интересует не только историков и краеведов, но и рядовых граждан, как из Томской области, так и из многих других мест нашей страны. Этот человек по-своему уникален. О нем уже сказано много, но еще больше недосказанного и того, что нами еще не найдено или не подтверждено источниками. Мы, люди, различаемся по множеству параметров, в том числе по национальности, вероисповеданию, характеру, привычкам, знаниям, интересам и многому другому. Мы Каримбая никогда не видели, не слышали его голос, не знаем его манеру говорить. Стараемся, собирая по крупицам всевозможные материалы о нем, создать более или менее правдивый образ дорогого нам персонажа. Еще будучи, казалось бы, несмышленым мальчиком вместе с родителями и братьями, он прошел длиннющую дорогу от Пензенской губернии до Томска и дальше до Серебрякова. Это по меньшей мере 3,5, а может быть и более 4000 верст по бескрайним просторам матушки России. Трудно представить, сколько же им пришлось пройти пешком по этой дороге и сколько проехать на лошади, нагруженной каким-то домашним скарбом. Сколько же дней и ночей заняла эта дорога от волжских просторов в Сибирь. Но давайте попытаемся представить, как же они приехали. Итак, ранней весной 1870 года в деревню Серебряково Томской губернии въезжала подвода. В ней сидели среди кучи нехитрого добра четверо черноглазых мальчишек. Их отец и мать сидели рядом, но были далеко не так веселы и беспечны, как и их отпрыски. Они размышляли, что же ждет их в этих суровых и холодных краях, вдали от родной Пензы. Есть ли здесь мечеть? Смогут ли дети учиться в школе? Дадут ли им землю, из-за которой-то они и пустились в столь дальний путь? И вряд ли кто-нибудь из них или сбежавшихся поглазеть на переселенцев местных жителей предполагал, что в этот день на старой телеге в деревню въезжал будущий знаменитый миллионер-конезаводчик Карим Хамитов, построивший в Заисточье целый архитектурный комплекс, до сих пор носящий его имя. Детство будущего миллионера прошло в забытой богом сибирской деревне. Отец, обустроившись на новом месте, стал типичным для этих мест крестьянином-середняком, трудолюбивым, прижимистым и очень любящим свою землю, на которой он был готов трудиться от зари до зари. Однако двое старших сыновей, Хамза и Карим, вопреки всем его ожиданиям, не разделяли этой любви. Мальчиков тянуло к учебе, и в конце концов отец отправил Хамзу учиться в бухарское медресе, по окончании которого он стал муллой Красной мечети, главой мусульман Томской губернии. Карим же, проработав какое-то время в тайге и на приисках, тоже оказался в Томске, где устроился в лавку одного из томских купцов Астахова, переводчиком и мальчиком на побегушках. Однако это продолжалось недолго. Очень скоро весть о необыкновенных способностях юноши, в совершенстве знающего множество иностранных языков, распространилась далеко за пределы города. Со всех сторон к нему начали поступать просьбы о переводах. Толмач всегда был необходим. Представьте, встретились два человека. Один продает, другой хочет купить. Но договориться не могут, так как говорят на разных языках. Приглашают толмача, и все разрешается, все поняли друг друга. Покупка совершена, документы оформлены, покупатель и продавец довольны. А толмач за свои услуги получает определенную плату. В такой работе знания языков являются большим подспорьем. В интернете перечисляют несколько языков, которыми Хамитов владел. Это перечисление у каждого свое. Невольно приходится думать, откуда и почему Карим знал столько языков. и какие это были языки? Но на эти вопросы, увы, мы пока не можем дать точного ответа. Дочери Каримбаев в свое время подтверждали, что отец знал татарский, арабский, русский, и еще называют персидский, турецкий. Понимал и говорил он на языках Средней Азии. Казалось бы, безбедное будущее было ему обеспечено. Но не об этом долгими зимними ночами мечтал Карим. Лошади. Вот что было его истинной страстью. С детства он мечтал о настоящей породистой лошади и копил деньги. Через какое-то время его мечта осуществилась. А дальше? И тут мы сталкиваемся с первой, но далеко не последней тайной, окутывающей всю жизнь этого человека. Чем он занимался? Как жил? На каких делах сколачивал первоначальный капитал? Ни потомки, ни историки не могут достоверно ответить на эти вопросы. Известно только, что ко времени начала русско-японской войны Карим Хамитов был вполне состоятельным человеком, вроде бы занимавшимся торговлей пушниной, а после окончания войны стал миллионером, сделавшим состояние на поставках лошадей для царской армии. Но, по всей видимости, разведением племенных лошадей он начал заниматься задолго до войны, поскольку еще в конце 90-х годов водил знакомство с богатым тахтамышевским лавочником Латыфбаем, который, по словам старожилов, был человеком очень щедрым, добрым, гостеприимным и, так же, как Каримбай, страстно влюбленным в лошадей. Летом за рекой Томью паслись многочисленные табуны, принадлежащие ему. Работавшие у него киргизы делали кумыс, который поступал на все крупные рынки города. А на праздники к Латыфбаю съезжалось множество гостей и богатых, и бедных, которые гуляли за его счет по нескольку дней. Однако результатом такого расточительства стало банкротство. За долги описали лавку, дом, а самому незадачливому предпринимателю грозила долговая тюрьма. Спасти его могло только чудо, и оно произошло. Красивой дочери Латыфа, Мутагаре, посватался его старый друг, Каримбай. Он уплатил в качестве калыма 2000 рублей, сумму, равную сумме долга. Однако спасенный от разорения Латыф недолго прожил с женой и двумя маленькими сыновьями в любезно снятой новоявленным зятем квартире. Лишившись всего, что любил, он захворал и вскоре умер. Жена же его стала экономкой в доме Каримбая. Мутагара родила мужу 8 детей. После русско-японской войны Каримбай наслаждается общественным признанием. Он является гласно избранным депутатом городской думы и, наконец-то, обретенным семейным счастьем. В 1899 году Мутагара рожает ему долгожданного сына, Шейхулу. А затем появляется на свет еще один сын, Хамид. Дочери Марьям, Хадича, Нафиса, Газиз, Мунира, Нурия. В 1906 году Карим начинает строить для своей семьи дом. И не просто дом, а дворец. Оконченный только в 1910 году. Вот как описывает его Хадича, одна из дочерей Каримбая. В доме было 12 комнат. Большой зал и гостиная выходили окнами на улицу. А между ними располагалась арка с большими колоннами и изящно вылепленными карнизами. Стены комнат были обиты узорчатым шелком. В зале стояла мебель с позолотой. А в простенках между окнами располагались большие зеркала. Гостиная была выполнена в цвете бордо. Темно-красные стены, такая же мебель, а на полу пушистые мягкие ковры. На камине часы в позолоченном футляре, с инкрустацией из драгоценных камней. С правой стороны, просторной, передней, была дверь в комнату старшей и любимой дочери отца Марьям. Девица столь же красивой, сколь и вздорной. Однажды она сказала Каримбаю, что хочет жить в комнате, в которой все будет исключительно в розовых тонах. Желание ее было незамедлительно исполнено. В одной из больших комнат на потолке было изображение времен года изумительной красоты. Стены же столовой были отделаны дубовыми панелями. Посреди стоял большой дубовый стол, вокруг такие же стулья, а вдоль стен – зеркальные шкафы, в которых даже шляпки гвоздей были покрыты амальгамой. В них стояла серебряная и фарфоровая посуда, которую после прихода советской власти спешно вывезли в Москву. Были еще комнаты сыновей, кабинет Карима, кухня, ванная и комнаты для прислуги. Вокруг дома располагался сад, окруженный чугунной оградой, с небольшим фонтаном, беседкой, цветочными клумбами и бродящими между ними павлинами. Под домом же находились громадные подвалы с выложенными кирпичом стенами и сводчатыми потолками. Использовали их как складские помещения, но в народе ходили и до сих пор продолжают ходить упорные слухи, что именно там начинался один из подземных ходов знаменитых томских трущоб, который вел на другую сторону реки, где располагалась заимка Каримбая. И был он таким широким, что по нему можно было прогонять коней. Был ли подземный ход на самом деле, или это всего лишь выдумка досужих любопытных, до сих пор остается тайной, но доподлинно известно, что близким другом Каримбая был никто иной, как небезызвестный купец Кухтерин, о прошлом которого историки спорят до сих пор. Так или иначе, но к загадкам Каримбая прибавляется еще одна, тем более интересная, что после его смерти наследники не смогли найти ни завещания, ни номеров банковских счетов, ни сейфа, в котором они должны были находиться. Громадный капитал исчез неизвестно куда. А жена и дети фактически остались нищими. Давайте рассмотрим поконкретнее некоторые черты характера хозяина усадьбы Карима Хамитова. Он деловой, смекалистый человек в своем деле, что подтверждается достижениями в области заработка на сенном базаре и на сделках купли-продажи лошадей. Его бизнес в этом вопросе решился очень просто. Гораздо выгоднее и безопаснее вести торговлю оптом, чем в розницу, поэтому и продавал он лошадей большими партиями для русской армии. Он также был уверен в том, что правительство за них заплатит. Карим – один из немногих, кому за короткий срок удалось сколотить такой большой капитал, почему его часто называли «Каримбаем», то есть «богатым человеком». Русские его называли «миллионером». Подумать только, что за такой короткий период он не только построил по магометанским канонам миниатюрный дом-дворец, но и конюшню, создал конезавод, укрепил о себе хорошее мнение в народе и деловых кругах. Он имел прямое отношение к работе Союза 17 октября. 14 декабря 1905 года состоялось учредительное собрание Союза 17 октября. В его бюро вошли следующие лица: профессор Кащенко, Базанов, Беликов, купцы Кухтерин, Молчанов, чиновник Егоров, представители магометанского общества Москов и Хамитов. Также Карим Хамитов являлся членом партии кадетов, которая в основном состояла из профессуры томских вузов, интеллигенции, немногих купцов. Помимо членства в партии кадетов, он являлся одним из выборщиков в городскую думу. По своим взглядам, он был за прогресс в культуре, просвещении, религии, стоял за усовершенствование уклада жизни своего народа. Национальные татарские школы в Томске стали открываться только в конце XIX века, а точнее после правительственного указа 1870 года. До революции в Томске на территории татарской слободы было открыто 6 национальных татарских школ, среди которых было 2 частных – Сайдашева и Хамитова. Для школы он построил каменное двухэтажное здание, на что потратил 10 тысяч рублей. Школа Хамитова была на переулке Татарском в доме номер 14. Здесь учились мальчики из татарских семей со всей Томской губернии. Школа была бесплатной для бедняков, но богатые татары платили за свое чадо. Отличительной чертой этой школы было то, что в ней помимо основных предметов изучали также и русский язык. Школа эта была открыта в 1905 году.
Yeah.
Вы слушаете радиостанцию «Томский благовест». В эфире программа «Дуслар». У микрофона журналист Руслан Рафиков. Прекрасный дом, чудесная семья, хорошие друзья, общественное признание, удача в торговых делах, поставки лошадей в русскую армию во время русско-японской войны сделали Карима Хамитова миллионером. Казалось бы, ничего не предвещало беды, но грянул 1917 год. Свержение самодержавия, Октябрьская революция, Гражданская война. В начале правительства Керенского, а затем колчаковцы. Забрав лошадей из табунов Хамитова, они не рассчитались. Семья была разорена. Карим Аминович, переселившись с семьей во флигель, договаривался с управлением железной дороги о продаже дома и вел переговоры с властями о возмещении ущерба. Поправить дела он не успел. 31 августа 1919 года Карима Мухаммеда Аминовича не стало. Домашний доктор Дмитриевский констатировал кровоизлияние. На похороны Каримбая собрались не только его многочисленные родственники, обитатели татарской слободы, но и многие жители окрестных деревень. Карим Хамитов запомнился раздачей денег беднякам, строительством водонапорной башни, светской школы для татарских детей и многими другими, как бы мы сказали сегодня, благотворительными деяниями. Жена Мутагара Латыпова стала белой как мел. И неудивительно, ведь она осталась одна с 8 детьми, практически без средств к существованию. Жизнь семьи превратилась в сплошной кошмар. В доме расположился штаб одной из колчаковских частей. Мать беспокоилась за детей. Фатах Мухтаров, муж двоюродной сестры, пожалел Мутагару и предложил переехать ей в свой дом, Татарская, 16. В этом доме женился Шейхула, старший сын. Вышла замуж дочь Хадича. В 1923 году с младшими детьми Мутагара Латыпова уехала из Томска в Ташкент. Сыновья Каримбая отслужили в Красной армии. Шейхула Каримович стал учителем. Деревня Серебряково, Красноярск, Анжеросуджинск, Черногорск. Вот тот перечень, где жил Шейхула. Прекрасный учитель, владеющий русским, татарским, немецким, французскими языками, и мы понимаем, что это у него от отца, вынужден был часто менять место работы из-за своего социального происхождения. В возрасте 35 лет он умер. Хамид Каримович пошел по стопам отца. Во времена НЭПа он занимался закупкой лошадей для Красной армии. Жил он с семьей в Барнауле. Однажды Хамид, имея при себе крупную сумму денег, отправился на лыжах по району закупать лошадей. Да так и не вернулся. Не нашли его ни живого, ни мертвого. Что касается дома Каримбая, то он хоть и в очень запущенном состоянии, но продолжал существовать. Во времена советской власти в нем располагались детский дом, татарская школа, общежитие татарского педагогического техникума, реставрационные мастерские. Сейчас здесь центр татарской культуры.
Ooh.
Слушайте радиостанцию «Томский благовест». В эфире программа «Дуслар». У микрофона журналист Руслан Рафиков. Указом президента Российской Федерации под номером 176 от 20 февраля 1995 года здание было признано памятником архитектуры федерального значения. В 1996 году в нем поселился областной центр татарской культуры, государственное учреждение. И, кстати, это первый в России памятник архитектуры, который был передан татарскому национальному сообществу. Думается, для центра нельзя было выбрать лучшего места. Оно особое, обладающее неким магнетизмом, который не может не чувствовать каждый посетитель, открывающий тяжелую старинную резную дверь усадьбы Каримбая. И дело вовсе не в красоте особняка, хотя это тоже имеет свое значение. Имя хозяина – вот что в первую очередь определяет истоки исторического притяжения. Имя Карима Хамитова известно не только среди томских татар, но и всех томичей. Он оставил после себя добрую память, вполне заслуженную многими благотворительными делами. У старшего поколения татарской диаспоры он вызывает почтительное уважение и гордость, а для молодых может служить достойным примером. Ведь своего успеха Карим Мухаммедаминович достиг честным и нелегким трудом, плодами которого щедро делился. Конечно, имеет большое значение, что это не просто помещение, а дом, некогда принадлежавший знаменитому и уважаемому человеку, знаковое для татар место. Вот эта историческая составляющая особенно притягательна. Она заставляет думать и о прошлом, и о будущем, и о смысле и целях собственной жизни. Особняк Каримбая продолжает и сегодня жить активной и насыщенной жизнью. Гостеприимно распахиваются его двери перед гостями. И никто ни у кого сегодня не спрашивает, кто ты по национальности. Здесь всем рады. И так должно быть между людьми. Еще при жизни Карима Хамитова его дом был средоточием всех жизненных и общественных интересов татарской слободы, да во многом и всего города. И ныне, после долгих лет забытия, этот статус вернулся. Пусть и в несколько ином проявлении. Дом Каримбая по-прежнему является одной из доминант культурной жизни и национального согласия, что исторически справедливо.
Әткәмі әнекәмінгті Дүнияда күп нәрсе біледім Син туған діл арқы
Вы слушали программу «Дуслар». У микрофона был журналист Руслан Рафиков. Программа подготовлена по материалам книги Лидии Васильевны Муравьевой «Сага о Каримбае. Наследие и современность», а также по информации из открытых источников. Уважаемые радиослушатели, свои предложения и замечания вы можете направлять в областной центр татарской культуры с пометкой для радиопрограммы «Дуслар». А на этом я с вами прощаюсь. Всего доброго и до новых встреч. Саубуллагыс!